10 миллионов и 100 рублей. Все.
Хорошо,
Я
понеслась, да, сразу.
начну беситься. Да.
Немецкие мультфильмы, мы получили инсайды, что вроде как в конце мая все-таки стартует оно. Ну, потому что изначально как бы релиз должен был быть в январе.
Индийское кино очень похоже на аниме.
Макэ.
Срачи, да, срачи привлекают к себе внимание.
Девчонка-то к нему подходила, что-то смотрела, и он с ней очень ласково общался.
Я их бил, конечно, по лицу после этого.
То у нас мало аниматоров, то у нас много аниматоров. Что такое-то? 3D-анимация тебе, вот, насколько было бы интересно.
Омерзительно.
Да, совсем. Всем сквош и стретч, и не перекладывать на свои плечи лишнего, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мутоград» и Олежин Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста animationschool.ru – топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. Как же хорошо, когда кто-то разделяет твои профессию, ценности, взгляды, идет с тобой нога в ногу, и вы можете поддержать друг друга во всех задумках. Наш ставропольский коллега по блогерскому цеху Антон Прошин активно занимается популяризацией анимации. Как бы такой анимационный евангелист, который известен профессиональному сообществу под ником CutOut. Как Антон выбрал Моха, почему анимация до сих пор срывает крышу, вы узнаете в сегодняшнем разговоре. Не стесняйтесь комментировать мнение наших резидентов, можно и соглашаться, и спорить с ними в комментах. Парни, погнали! Антон, я тебя прошу, во-первых, поприветствовать наших замечательных звездочек, которые нас слушают и смотрят. А во-вторых, рассказать, что такое CutOut.
Я приветствую всех звездочек, которые нас слушают. Это хороший вопрос, на самом деле. Я до конца еще с этим не разобрался. Изначально моей мотивацией было делиться опытом с теми, кто начинает свои шаги в анимации, пытается понять, что к чему, что как работает, не знаю, я почувствовал на себе какую-то социальную ответственность. Потому что в свое время я был уже таким же начинающим, точно так же ничего не понимал, не знал, как себя вести с заказчиками и прочее, прочее. Поэтому, почему бы в свободное время как-то не помогать интересующимся. А во-вторых, создание какого-то комьюнити. У нас в анимационной индустрии довольно разрозненная. И вообще анимация — это не медийная какая-то штука, нет каких-то ярких личностей и так далее. И как-то все каким-то рассредоточены чатиком, в которых по полтора человека сидит какие-то суперлокальные. Хотелось создать какое-то комьюнити, куда можно прийти, нормально пообщаться, без токсичности. Я создал чаты, чем горжусь, наверное, больше всего, где есть и новички, и старички, и всяко разные. В чем прикол? Там я тоталитарный вождь, и мое слово закон. Поэтому все разговоры там исключительно про анимацию, что около анимации, и без какой-то излишней токсичности.
Я знаю как минимум двух людей, кому в чаты я бы лично не стал соваться. Слушай, а вообще CutOut — это же значит перекладочная анимация, да, аппликация, да, сама, по-моему, в анимации?
Нет, техника анимации перекладки называется CutOut.
CutOut она называется, она так называется.
Я не разобрался с написанием, где-то пишут через дефис CutOut, где-то одним словом, но мне больше всего понравилось одним словом, поэтому... Если написано неправильно, мне в целом пофиг.
Спасибо тебе огромное за всю деятельность, которую ты осуществляешь. И здесь я ставлю свои 5 копеек. Во-первых, здесь получается, что философия Animation Club и CutOut, они прям на одном поле играют целиком, то есть практически в одной команде, что надо создавать комьюнити. И я, вот мое личное мнение, то, что вообще творцы визуального стиля вот в нынешнем текущем веке, не буду говорить 21-й, я предполагаю, что как бы это, наверное, продлится не весь 21 век, но мне кажется, что современные визуальные творцы — это современные рок-звезды, то есть то, что было поп-рок движением, там, начиная от битников, а может быть, даже чуть пораньше, с джаза, наверное, 20-30-х годов и продлилось там до 80-х, 90-х годов прошлого века 20-го, то есть появление рок-звезд, музыкальных звезд и так далее, там, коллективов музыкальных, всего такого прочего. Вот то же самое, что происходило в
аудиоиндустрии, сейчас происходит в визуальной индустрии, и, соответственно, точно так же сейчас должны вот как раз в эти 20-е, 30-е годы начать сиять личности какие-то, которые занимаются визуальным искусством, и после этого какие-то объединения, которые будут вот такими легендами, как там... можно сказать, да, что век назад там были Кукры Никса, например, естественно, что про них все знали. Mm-hmm. Ну, или отдельные личности, конечно, да, там Пикассо был, существовал там Сальвадор Дали и так далее. А вот сейчас это все более панково, роково и больше из низов, народа и так далее, как мне кажется. То есть, например, возьмем там, да, уже избитый пример, я снова к нему прибегну, и мне снова будет очень обидно из-за того, что я снова прибегаю к нему. Там Metal Family, да, авторы Алина и Дима. Mm-hmm. Вот они прям панк-рок-звезды, извините, звезды металла анимационного, из, в общем-то, простых, беспростого народа. То есть, ну, мы не можем говорить о академичности, хотя у них, конечно, естественно, образование. Они очень на короткой ноге с паствой своей. Они собрали свою публику не благодаря студиям, а благодаря своей собственной деятельности. У них нет лейбла, то есть они такие абсолютно свободные инди-ребята-творцы. И вот мне кажется, что чем больше мы вкладываемся в аниматоров, мультипликаторов, отдельных режиссеров, тем больше мы их прокачиваем, тем скорее мы создадим вот такое рок-комьюнити в анимации, где люди будут типа идти... Ну, как только выпускается новый ролик, да, там у кого-нибудь, сразу все бегом репостить в свои соседние чаты, что типа там, а, у той студии, у тех ребят там вот там вышла новая серия такого-то веб-мультфильма, там давайте все дружно посмотрим, все собираются за бутылочкой чая и смотрят новую какую-нибудь короткую серию. Становится понятным в рамках работы Animation Club и Animation School, что вот мы пытаемся, да, там, продавать курсы, например, а заинтересовывать людей тем, чтобы учиться делать анимацию. Сама публика еще не готова. Нет такого количества потребителей анимации, чтобы нормально выпускать анимацию. Ты чувствуешь то, что нужно в первую очередь популяризировать сами мультфильмы? Вообще, вот как досуг.
Столько тем затронул в своем спиче, что я не очень понял, на что отвечать сейчас. Слушай, ну по порядку, про звезд, ну не знаю, для меня, например, Петрики больше являются какими-то звездами, потому что каждая их работа, которую они выкладывают, как правило, какое-то что-то вау, что-то, ну, их философия, типа, пытаться создавать что-то новое все время в рамках анимации.
А давай
но
так.
Да, есть...
Сейчас, подожди. Да. Давай так, значит, все, кто слушает и смотрит нас, да, если вы слышите незнакомые имена, фамилии, студии, там и так далее, какие-либо нейминги, неймдропы, которые вы не знаете, пишите об этом в чате, давайте просто посмотреть, кто реально неизвестнее из всех, кого мы перечисляем. Все, извини, продолжай.
Насчет популяризации анимации я не уверен, что ее надо популяризировать, потому что, ну, нет такого человека, который бы не смотрел мультфильмы. Просто есть вайб того, что это более детская штука, но мне кажется, сейчас в настоящем времени, ну, достаточно много начинается производиться более взрослого контента, потом выпускаться там, на тех же Netflix, Amazon и прочих стримингах. Лишней популяризации, конечно, не будет. Вот популяризация работы аниматора — это да. Я об этом размышлял, и есть очень большой минус, потому что работа аниматора — это не что-то, что ты можешь сделать в реальном времени, и это будет выглядеть как вау. Тот же самый Покрас Лампас, который стал очень медийным чуваком, как будто довольно задротской истории там, с каллиграфией, которую вообще там никто особо не знал. Можно сделать вау, когда в режиме реального времени он там берет швабру и фигачит огромную каллиграфию на крыше дома. Анимация — это такая штука, когда ты сидишь типа неделю в позе креветки, никак не шевеляясь особо, и потом только получится что-то прикольное. Анимация быстро не делается вообще никак. Я ответа на этот вопрос пока не нашел, но я в поиске. Как я его найду, я обязательно никому не расскажу и сам сделаю в первую очередь. Так? Что-то с этим надо делать. Мало кто понимает вообще, как это производится, и как будто мало кому интересно. Прикольно. Опять же, в реальном кино, ну, в реальном, в привычном кино... В игровом кино, да. Опять же, актер может за секунду перевоплотиться в какую-то роль, иначе прочитать какой-нибудь монолог, и это в моменте вау, круто, офигенно, все любят актеров. Не знаю, режиссер там что-то стоит за камерой, брутально выглядит. Тоже там особо из рядовых зрителей никто не понимает, что происходит, но выглядит все равно, вайб какой-то есть такой интересный. В анимации вообще непонятно. Ну, какие-то люди там с бумажками раньше, сейчас просто сидящие за компом, тупо сидят, смотрят в монитор 2 года, и потом выходит мультфильм. И типа, ну, не особо зрелищная история.
Тем не как менее, будто вообще ничего не делают, типа, просто сидят
да,
за компом, тупят.
Просто сидят, иногда у них случается нервный срыв, они пьют кофе, пьют не кофе и так далее, но да, потом мы смотрим какой-нибудь прекрасный мультфильм.
Добрый
А,
такой.
вот. Ну да, не обязательно. Но как будто со стороны не очень даже и интересно это все наблюдать, поэтому
Самое дурацкое,
что-то
что
надо делать.
даже не по стриме, то есть если там все остальные формы искусства, их можно как бы реально наблюдать воочию, это безумно интересно, да, там, то есть, ну, стрим съемочной площадки, это же охренеть как клево, да, круто.
Да, там все время кипит, все бегают туда-то, что-то взрывается, не знаю, что происходит. Нет ничего более унылого, чем стрим-аниматоры. Ну, просто чувак сидит, и там, не знаю, за 1,5 часа у него сделал там 1 секунду анимации. Ну, типа, это умереть можно. Я не могу смотреть, например, никакие такие стримы.
Ну, если
Это проклятие наше, мне
каждому
кажется.
аниматору приделывать какого-нибудь а-ля денщика, своего личного помощника, микропродюсера такого, который выполняет всякие быстрые поручения, такой живчик, он как спутник такой вокруг вот этой огромной планеты аниматора бегает, и он как бы делает всю движуху на самом деле. И он создает эффект, типа, смотрите, смотрите, он, короче, он переключил инструмент, что же будет дальше? Все-таки,
мне кажется, всем
это
будет
не
пофиг.
Тот карандаш, нет!
Да, и все, все, выключаешь видео, больше никогда не смотришь, ничего подобного.
Не
Хрен
знаю,
его
мне
знает.
Кажется, интересно будет наоборот.
Ну, типа, эпатажные режиссеры есть, да, там, ну, вообще в сфере анимации никто не знает никого, кроме Уолта Диснея и, может быть,
Эйнштейна.
Миядзаки. Нарштейна я объяснял в Суздале на фестивале, когда приводил друзей. Пойдемте смотреть выступление Нарштейна. Они спрашивали, кто такой Нарштейн. Я их бил,
Зараза.
конечно, по лицу после этого. Но, типа, ну, как сейчас Нарштейн — это, типа, какой-то дед. Я извиняюсь за произнесенную фразу, но для большинства это, ну, какой-то дед. У меня книжка стоит с его автографом. Пересмотрел «Ежика в тумане». Мне кажется, его надо пересматривать, типа, раз в год, наверное. Понимать что-то новое в нем. Никто аниматоров не знает, потому что изначально аниматор как будто это сильно интровертный человек, и поэтому он может позволить себе там, сидеть, не выходить неделю из дома, из комнаты, сидеть, ковырять свои рисуночки. И вот это все внешнее ему вообще глубоко неинтересно. Призываю всех аниматоров максимально делиться, как вы работаете, как вы приходите вести свои социальные сети, не надо скрываться. Ну, это прикольно, это очень прикольная работа. Вообще анимация — это магия. Все любят анимацию. Если еще люди будут вникать, понимать, видеть лица тех, кто этим занимается, кто это делает, как это все происходит, насколько аниматоры прикольные, интересные люди, если их вытащить из грязного подвала на свет Божий.
Мне кажется, что вообще, вот так как мы говорим про потусторонний немножечко мир, анимации, что в мультфильмах, что в видеоиграх, это мир, естественно, горний, да, ну, совершенно другой, это более идеализированные, более специфические, могущие нарушать законы физики, химии, психологии, чего угодно, на самом деле, любые законы, могущие, способны нарушать мир, большую на себя роль взваливают в популяризации работы аниматора и анимации вообще, взваливают непосредственно персонажи анимационные. Здесь даже, наверное, не столько... Ну, когда мы говорим по поводу актера в игровом кино, мы говорим по поводу его хлебальника, естественно, который вот на экране находится. То есть люди любят их внешность в том числе. И даже если это какая-нибудь там необычная внешность, как там у Дефо, например, все равно ее любят, узнают, и она узнаваема. Аниматора можно узнавать по его персонажам, которые он создает. То есть, когда мы там возьмем, например, персонажа, пускай будет Мэтт Гронк. Мы не знаем, как
Давай.
Выглядит Мэтт Гронк, но мы знаем
да.
Симпсонов. Я хотел Гриффинов привести в пример, я забыл, как зовут Мэтт. Блин, да что ж такое, Мэттью Синрайх, это робоцит. Обалдеть, вот это надо же, а.
Пишите в комментариях, не отвечай на этот вопрос, не вспоминай. Пишите в комментариях, как зовут автора Гриффинов.
Охренеть, я на прошлой неделе несколько раз ссылался на него и его цитировал. И даже так вылетел имя, фамилия. Да, давайте в комментариях пишите тогда, кто создал Гриффинов. Вспомним заодно. Можете писать неправильные ответы, чтобы запутать людей.
Мэтью МакКонахи, может быть.
Мэтт Гроунинг узнается с Симпсонами. То есть как выглядит Мэтт Гроунинг, да хрен его знает. А вот как выглядят Гриффины, вот, Симпсоны, мы все знаем. Недавно появилась мода на витубинг, на перенос стримящего мультипликатора, художника и так далее в какой-то виртуальный образ. Как ты думаешь, это могло бы способствовать, чтобы чаще анимационные персонажи в режиме реального времени выходили на общение с публикой?
Но тут еще вопрос в том, что не, вообще не обязательно, что этот аниматор придумал этого персонажа. Что часто бывает, что дизайн персонажа придумывают вообще другие люди, аниматоры его анимируют. Либо как минимум есть проект, на котором там три персонажа в мультфильме, работают над ним там 15 аниматоров. Естественно, все они этого персонажа не придумали. Поэтому тут тоже, да.
Но почти у каждого аниматора есть свой аватар какой-нибудь. Я не знаю...
Вообще нет. Вообще большинство аниматоров глубоко безразлично все, что находится вне комнаты с компьютером. Ну, по факту. Вообще пофигу. Поэтому, ну, как бы насильственно тут заставлять людей любить аниматоров тоже, конечно, не выход.
Я ищу способы... Какие не заюзаны методы популяризации работы аниматора, самой анимации, просмотра анимации, ну, потому что видеоигры, мне кажется, более выгодным здесь в плане популяризации автора, событий, самого продукта и так далее, чем, например, мультфильм, потому что мультфильм очень часто это что-то проскакивающее. И, к сожалению, все чаще я лично замечаю в тусовке, что они воспринимаются как что-то мемасное, что ты посмотрел, и как бы вообще не стал задумываться, как оно было сделано, что оно было сделано, что там производство какое было. Есть интересные
150... Так и есть, в этом и смысл мультфильмов. Это что-то мимасное, что ты посмотрел, получил удовольствие, и все. В этом суть.
Да, но при этом...
Но при этом ты правильно сказал, что мультфильм запоминается в первую очередь персонажами. Это самое главное, я считаю, в мультфильме. Это крутой персонаж, уже потом сценарий, и все остальное, и так далее. Сделать харизматичного перса самое сложное. Ну, типа, все знают Микки Мауса. Словом, все, я имею в виду вообще все. Практически люди на Земле. При этом явно там из них смотрели фантазию, фильм, ну, типа, вообще доли процента.
У будущего поколения вообще Микки Маус будет гораздо популярнее, который это с РПЛ
делает. Сейчас
делали.
Аниме круто заходит и работает, аниме, и вот этот западное аниме, которое... True анимешники запрещают называть аниме, и меня это дико триггерит. Ну, типа, я вообще аниме не смотрю, если я дико извиняюсь, если правильно аниме говорить, но мне, честно, пофиг. Но, типа, не мое в плане стилистики, мне не очень нравится. Но, тем не менее, это сейчас дико популярная история, все хотят косить. Невский, да, пожалуйста, мы...
Хорошо,
мы хотим...
Если смотрели на ночь этот подкаст, то простите, пожалуйста, сейчас испорченный сновидец.
Обязательно найдите на Кинопоиске проект Невский, посмотрите, я очень сильно всем рекомендую увидеть то, как не нужно делать мультфильмы современные. На самом деле, я с удовольствием еще отдельный подкаст бы записал про этот проект. Мне он очень
Невского,
нравится.
Да, тебе...
Позовите создателей этого проекта, пускай они расскажут о том, как они...
Я очень не хочу... Ну, просто с анимационной частью я уже очень давно в контракт с командой Моревны, потому что они меня... Мне не нравится, как они подходят к вопросу русского стиля. Я понимаю, что я должен перебороть себя, потому что, ну, как бы мы не на той стадии развития анимационного вообще индустрии, чтобы с кем-то ссориться, если на кого-то злиться. Но, блин, я не могу, я как задумываюсь...
Фатальная ошибка...
Не
срачи, срачи привлекают к себе внимание, поэтому надо пользоваться
скандал,
грязными
да.
приемами, чтобы привлекать к себе, надо прям подраться где-то на улице под камерой.
Я вот думал об этом, чтобы типа какой-нибудь прям мега-скандал вот нам нужен, какой-то, знаешь, прям мега-грязное бельище, чтобы резко
вскочил.
Ну, сейчас подождем, когда выйдет Киберслав, потому что наверняка там можно будет нормально так. Да блин, все аниматоры...
Мы рискуем не дождаться.
Команда «Мечтолёт» недавно у нас здесь была тоже в подкастошной и говорила по поводу того, что у них есть идея создать вот этот вот русский стиль анимации. То есть когда мы говорим по поводу анимации, да, по поводу аниме, мы сразу говорим о Японии. Ну вот японская анимация — это сразу там либо Миядзаки, либо такой вот анимешный, причем по годам меняющийся, мутирующий, но одновременно мутирующий у всех студий всей страны стиль. Когда мы говорим про американскую анимацию, да, про Pixar, когда мы говорим, да, у них там сразу вот есть стилистика Pixar, которую нейросеть прекрасно пытается имитировать. Когда мы говорим про какие-нибудь там немецкие мультфильмы, там, бельгийские, да, тоже примерно что-то рисуется вот из Тинтина.
Ну, как правило, европейская анимация, западная, японская.
Да, и ребята из «Мечталёта» очень хотят вот сделать какой-то русский почерк в анимации. Как ты думаешь, он возможен или Россия слишком находится на перекрестке всех миров, чтобы выбирать какую-то вот одну стилистику?
Я не считаю, что есть что-то невозможное. Если приложить достаточно много усилий руками талантливых людей, мне кажется, может все получиться. Проблема в том, что уже есть устоявшиеся образы, как мне кажется. А, и в любом случае зритель всегда уже 100% будет рассматривать что-то новое в сравнении с тем, что уже есть, что уже устоялось. Типа этот стиль надо было придумывать либо параллельно со всеми еще в те годы, когда вообще зарождалась, начинала активно развиваться анимация, да, в начале 20 века.
10-20-х там еще придумалось. Тогда это кукольная анимация наша, вот,
ну,
фишка.
Ну, каких-нибудь 30-х, вот с тех времен. Потому что у нас же проблема, у нас в чем прикол был? Сначала у нас была самобытная, вообще вся эта Люканида, это одно из самых первых. Типа мы там с ноги врывались в эту игру и изо всех сил ее переворачивали. Начал развиваться Дисней, как бы наши начали на него посматривать, типа, ну круто, давайте так же. Но потом вместе с политическим вектором это все развернулось в сторону того, что нет, нам ничего западного не надо, это все омерзительно и богопротивно, мы идем своим путем. Начались эксперименты с ротоскопингом. Потом все равно мы тяготели по стилю к нашим социалистическим друзьям из ближнего зарубежья. Польская, чешская, вот эта вся история. Хотя все понимали, что там острие развития анимации, там все крутые технологии применяются и так далее. Мы всегда как будто были, изначально начав с того, что мы какие-то самобытные были в этом искусстве, но пришли к тому, что мы в роли догоняющих, и очень весомый вклад в это внесло, как мне кажется, изоляция страны на протяжении долгих лет, имею в виду Советский Союз. Вместо того, чтобы развиваться и брать друг у друга какие-то штуки и развиваться, мы закрылись в своем. Опять же, беря пример западноевропейских друзей, это как я, насколько я изучал всю эту историю, возможно, для кого-то я говорю какие-то глупости.
Слушай, если взять наши сильные стороны, которые появились с самого начала, от того, как мы вот начинали, то получается, что, в принципе, оно на самом деле... Оно, кстати, никуда и не делось. Во-первых, это авторская анимация, потому что что Старевич, что перед ним существующий Александр...
Самый который первый. Балетмейстер.
Да, который балетмейстер. Я вот,
пишите в чате.
Не Александр, что так же называют, елки-палки. Александр... Ну, день рождения российской анимации считается с Люканиды, поэтому будем считать, что Старевич.
Александр МакКонахи.
Все начинается, во-первых, с авторской анимации, потому что Старевич в одно шачло тащил Люканиду, и Рейтинг и Ренар ему тоже минимально помогали. А во-вторых, это кукольная анимация, то есть стоп-моушен. И получается, что, типа, если мы это... Ну, во-первых, наша кукольная анимация до сих пор охренеть какая крутая, потому что я недавно посмотрел, например, 2013 года с легкой подачей Натальи Варламовой, которую с Уздрем мы общались. Она сказала, вот я делала привередливую мышку, я решил посмотреть привередливую мышку, я понял, что это вообще какой-то самородок просто фантастический десяток годов анимации российской, вот нашего 21 века, который мимо меня прошел очень зря, а там охренительный стоп-моушен, просто он реально там обгоняет легко на уровне с Лайкой, на уровне с Ардманом. То есть они могут равняться на это друг на друга.
Как еще раз называется?
Привередливая мышка. И авторская анимация наша. Она точно так же сейчас впереди планеты всей, потому что, по-моему, ни одна страна в мире не производит столько авторской анимации, сколько производится на территории Российской Федерации. Ну и вообще в русскоговорящих странах. Если бы вот в эту сторону, в этот вектор мы больше уделяли внимание, наверное, бы мы бы были какими-то законодателями какой-то определенной анимационной моды, наверное, как мне кажется.
Слушай, ну и кто знает авторов авторской, извиняюсь за тавтологию, анимации, кто вообще, если взять зрителя в широком смысле, смотрит авторскую анимацию?
А где ее смотреть? Вот в этом самая страшная проблема, понимаешь?
Зачем ее смотреть? У меня другой, более страшный вопрос. Потому что, да простят меня, я, возможно, этим подкастом закрою себе дорогу на все фестивали. Фестивальное авторское кино — это какой-то эксперимент. Поле для того, чтобы придумывать какие-то новые визуальные образы, новый какой-то язык повествовательный, визуальный, и далее, и тому подобное. Это изначально, ну, не тот формат, который будет смотреть массовый зритель. Это на фестивале приезжают и смотрят, типа, тот, кто делает анимацию, просто и составляет большую часть зрительного зала. Либо студенты, либо киноведы, либо те, кто непосредственно принимал участие. С стороны это достаточно сложно смотреть просто как зрители, потому что там все иносказательно, там непривычные на бытовом смысле какие-то визуальные образы. Как правило, это нечто депрессивное или просто непонятное,
Это да, это отдельная проблема. Депрессивность
задуманное,
вечная, это да.
Да, задуманное так, что оно должно быть депрессивное и непонятное. Но если просто зритель приезжает на анимационный фестиваль, мне кажется, там можно нафиг с ума сойти. Ты на просмотре, ты 1 час посмотрел, и все, тебя можно выносить из зала, потому что голова вот такая становится. Тоже как будто это не... Причем, да, наши авторские фильмы охренительные. Просто потрясающие с точки зрения там разнообразия стилей и так далее и тому подобное. Но опять же, нужно из этого что-то доставать. Нужно этих авторов потом брать и применять их в каком-то более массовом производстве.
А я вот об этом же, прикинь, если как раз вкладываться в автора.
Анимация — это... Entertainment, бизнес. В первую очередь это бизнес. Как бы кто там ни хотел и так далее. Анимация — это очень дорогое производство в любом случае. Это очень долго, очень дорого, с длительным сроком окупаемости. И люди, которые вкладывают в это деньги, они хотят эти деньги потом как минимум вернуть, как максимум на этом что-то заработать. Соответственно, при производстве какого-то проекта в первую очередь думает о том, как этот проект будет зарабатывать. А уже потом, какие там будут авторы, персонажи, это уже вообще десятое дело. Если какие-то мега-богатые продакшены или стриминги а-ля Netflix могут себе позволить эксперименты и работать там в минус, могут сделать там, потратить хренолен миллионов долларов на производство фильма, заранее не делая ставку на то, что это вообще даже в ноль выйдет. Они сознательно то могут делать что-то, понимая, что они уйдут в минус. Потом они заработают там на каком-нибудь игре в кальмара 2. Без разницы. У нас нет такого богатого рынка, такого насыщенного. Поэтому каждый проект, он выстрадан, вымален, собран по сусекам бюджет. И типа очень сложно, потому что, ну, никто вменяемый не хочет там отдать, не знаю, 100 миллионов рублей и потом не получить ничего. Если у нас появится какой-то меценат, ну, такой супербогатый чувак, который почему-то захочет развить наш анимационный рынок, то, собственно, мои контакты, я надеюсь, будут в описании этого видеоролика. Нет, поэтому, ну, надо подходить с точки зрения бизнеса. Почему у нас нет взрослых проектов, взрослых, имеется в виду, там, даже 16+, 18+. Потому что они не продаются, и они никак не окупаются. Это не работает как бизнес сейчас, у нас нет такого рынка. В Китае это можно делать, потому что в Китае 1,5 миллиарда людей, или сколько там. У них внутренний рынок такой, что там не найдется потребитель на контент любого уровня. Общемировой, если там Netflix сделает, который вещает там, во всем мире, тоже могут себе позволять взрослые темы, потому что там найдется все равно столько людей, которые купят и посмотрят. У нас нет столько людей, которые купят и посмотрят.
Значит, надо все-таки больше вкладываться в популяризацию анимации как досуга. Как, типа, если я выбираю сегодня купить себе билет на российский мультфильм или там на концерт коллектива музыкального какого-то, то я вот нужно делать так, чтобы для нас, для анимационного содружества, понятное дело, что здесь война идет, ребят, простите. Это идеально, если это соединено. Если у музыкального коллектива анимационные интеграции какие-то или там офигеть, какие классные заставки на фонах происходят, сделанные крутыми режиссерами анимационными, вот это вообще идеально.
Да. Вот как, опять же, повторюсь, Петрики как делают там рекламу, это всегда необычно. Это, ну, может быть, не прям всегда, но это очень часто вызывает какой-то резонанс. Это какой-нибудь клип или какая-то реклама вот этого Gardenscape, запикайте потом. Ну, типа, ее перепощивают паблики, даже те, которые вообще никак не связаны ни с анимацией, ни с играми, ни с чем. Типа, посмотрите, вау, как сделали. Ну, вообще, да. Наверное, мы пришли к тому, что надо деньги вкладывать. Вот вложили деньги,
Нам нужны
например.
деньги.
Да, например, вложили деньги в смуту. Вот получилась прекрасная, потрясающая игра.
Смотрите, у него даже ни мускул не дернулось на лице. Это самое главное. Если во время разговора про Невского нашего уважаемого Брошина там заиграли все эмоции, то при разговоре про смуту, да, да, все хорошо, все замечательно.
Нет, ну вот почему мне хотелось бы, например, с создателями Невского узнать. Ну типа, если у них бюджет был на вот весь проект, там какие-нибудь 10 миллионов рублей, у меня к ним вопросов нету вообще.
Если 10, а если там
Да, ну я имею в виду
до
хотя
10
бы,
не дотягивалось.
если было 10, то у меня нет вопросов. Если там было больше, у меня есть огромное количество вопросов к многим людям. Но, скорее всего, это риторические будут.
Насколько там рубль будет? То есть, если 10 миллионов и рубль, ты будешь докапываться?
10 миллионов и 100 рублей. Все.
Хорошо. Понеслась, да?
Я начну беситься.
Давай немножечко про тебя в рамках вот нашего Who is Who Animation Club. С чего у тебя начинается вход в анимацию? Развитие происходит?
Если коротко, я просто захотел заниматься анимацией и начал ей заниматься.
Самый,
Это если
самый честный путь, наверное.
Но нет, не нужно никаких других мотиваций. Типа, ты захотел что-то делать и начал это делать. Все, ты, по сути, начинаешь быть в анимационной индустрии. Но если дольше, то довольно продолжительное количество лет и занимался вообще всякой фигней. До 25 лет и чем только не занимался. И последнего, из чего я конкретно уже пришел в анимацию, это был графический дизайн. Я года три занимался айдентикой, брендингом, вот этими вещами. Ну, в какой-то момент я понял, что, ну, я не очень хорош в этом, потому что мне это не очень нравится. Сначала я думал, что я очень хорош в этом, это мне нравится. Спустя 3 года оказалось даже меньше. Это вообще не так. Что самое единственное, что мне приносило удовольствие в работе в дизайн-студии, это когда делалась презентация, надо было какую-нибудь анимацию сделать, когда что-то шевелится. Я просто фантастически от этого кайфовал. Потом подумал, в итоге, наверное, ну, надо заниматься тем, что приносит удовольствие в первую очередь.
То есть тебя буквально кайф словил именно процесс оживления как анимации.
Да, для меня до сих пор, вот я сколько я занимаюсь, 8 лет я всего занимаюсь анимацией, там последние 5 с чем-то лет, это единственный в целом, единственное основное мое занятие в жизни. Так хотел запомнить это слово, чтобы блеснуть эрудицией, и, конечно же, его... И начал изучать историю анимации, вообще как это работает. Есть особенность восприятия человека, которая называется персистенция или инерция зрения. Это когда ряд быстро двигающихся, находящихся рядом друг с другом на определенном расстоянии дискретных отдельных объектов в нашем представлении превращаются в один движущийся объект. Загуглите зоотроп, как вообще магия происходит, вообще почему есть анимация, вот потому что персистенция. И вот сколько я занимаюсь, на протяжении последних 5 лет я буквально каждый день либо смотрю анимацию, либо разговариваю об анимации, либо делаю анимацию. Там, на протяжении 5 лет, в среднем 6 дней в неделю я делаю анимацию. Казалось бы, мне блевать уже должно хотеться от всего этого, но до сих пор я в программе рисуешь кружочек, перемещаешь его, программа сама тебе простраивает промежуточные кадры, у меня все восторг. Я сижу и мне нифига себе, как это так? Ну, типа, у меня на каком-то таком уровне, поэтому я надеюсь, мне это не разонравится вообще никогда. Параллельно с работой на этой студии я начал искать заказы просто в сети. И это анимационные.
А первым твоим софтом что было тогда 8 лет назад?
Флэш. Флэш.
Uh-huh.
Ну, вообще, первое еще до всего я установил флэш, начал мышкой рисовать, и у меня вот это случилась истерика, что ты рисуешь несколько кадров, потом проигрываешь, это превращается в одно движение, все, я там какое-то время я сидел мышкой и рисовал несколько мультфильмов. Ну, то есть, вообще не понимая, что это такое, что этому надо учиться, что там есть какие-то принципы, мне вообще пофигу было, оно двигается, все, мне этого в целом было достаточно. У меня до сих пор такое есть ощущение, что то, чем я занимаюсь, типа, мне еще за это деньги платят. В смысле? Ну, это же мультики, это же несерьезно вообще. Как это может быть работать? Вот. И начав со фриланса, тоже просто такой, я умею делать мультики. Ну, просто я вот просто проснулся и решил, что я умею делать мультики, я знаю программу Adobe Flash. Все. Я 100% есть человек, который захочет мне заплатить деньги за то, чтобы я ему что-то санимирую. Ну, собственно, так и получилось.
А можно тебя уточнить, как вот с первого заказа до нынешнего времени у тебя увеличилась цена на сколько?
Ты какой? Юрий
да.
МакКонахи. Слушай, самый первый заказ у меня, вот
у нас,
самый
у нас
первый
просто
заказ.
Вот замечательная история про то, как чувак сказал 100 за минуту, я не веду 100 рублей, и мы заплатили 100 долларов, и он понял, сколько на самом деле стоит анимация. Ну, он был тогда еще школьником, да, поэтому не очень понимал, что он вообще
про
произносит.
Деньги потрясающий вопрос, на самом деле, мне очень нравится об этом разговаривать, потому что самый большой подводный камень, который разбиваются насмерть начинающие аниматоры, не понимая.
Это
Короче,
демпинг.
если это сознательный демпинг, то вообще категорически осуждаю и ненавижу вас, если вы этим занимаетесь. Но чаще всего он несознательный, потому что человек стесняется, он не понимает, сколько это стоит реально, сколько это может стоить, сколько стоит денег. Ну, короче, отвечая на тот вопрос изначальный,
давай.
Самый первый заказ у меня стоил 100 тысяч рублей за мультфильм. Мультфильм шел там где-то минуты полторы, наверное. Чтоб вы понимали, чем-то 100 тысяч рублей это было, ну вот, сколько, лет 7 назад, 8 назад. Но, казалось бы,
А ты молодец.
На этот мультфильм я делал год. Это был шоурил одной компании, которая решила, что она хочет... Там был продакшн по видеосъемкам, но она решила, что она хочет шоурил оформить в виде
Инфографики.
анимации. Не-не, там прям с персонажами, в стилистике персонажей, в дизайне а-ля Симпсоны. Прям мультик-мультик, который там... Ну, короче, выглядело это плохо, откровенно, сейчас, глядя назад. Ну, я, конечно, делал лучшее, что я мог, но... да, вот такой был первый заказ, причем я его нашел на сайте Юду. Это сайт, где был... Вообще не специализировался, вообще от слова совсем ни на какой графике и так далее. Там можно было заказать себе сантехника, например, у тебя кран потек, там поднять диван, чем это такое, где постричь собаку, вот, и сделать анимацию.
Муж на час, аниматор на час.
Да, да, да.
Не тот аниматор, да.
Я там искал там дизайн, ну, заказы по дизайну фриланс, типа, там за 400 рублей обложку для Ютуба сделать. Вот, там появился заказ на анимацию.
Зато
но мне просто
ноль конкуренции просто.
Не, почему? Там была конкуренция.
Ах ты ж зараза, ничего себе, даже там есть конкуренция?
Да, конечно.
То у нас мало
не
аниматоров,
знаю.
То у нас много аниматоров. Что ж такое-то?
Так. Не, да блин, это ты поднимаешь так много таких фундаментальных тем, мне хочется их все обсудить. Но давай про то, как я пришел.
Давай.
Да, первый тот заказ был 100 тысяч рублей за год. Ну, просто это там долго делалось, переделывалось, там что-то нравилось, не нравилось и так далее. Но тем не менее, я делал мультик.
Ну, сейчас бы в рамках твоих всех знаний это было бы 100 тысяч за 2 недели примерно, да?
Я бы не взялся.
А, вот так, ладно, хорошо, понял.
Вообще, я бы не стал связываться с этим. Вот. Да, и потом, ну, все равно это была такая подработка, которая была просто какие-то дополнительные небольшие деньги. А я в целом небольшие деньги. Я работал тогда на телевидении СММщиком на местном телеканале и делал анонсы новостей, зачитывал, чтобы вы понимали. Платили мне тогда 15 тысяч рублей в месяц зарплаты. Но при этом я сидел за компом, как бы создавал видимость бурной деятельности, но на самом деле я рисовал мультик. Этого
так.
Телеканала уже нет в живых, поэтому в целом без разницы. Я пошел в дизайн, и в дизайне вот эти заказчики, с которыми первый раз встретился, один из знакомых, предложил сделать анимации, там были наборы, обучающие наборы детские, которые там история, что-то химия какие-то, и про науки для детей совсем. Там типа нужны были анимации. Какая-то штука, на нее наводишь телефон, и там проигрывается анимация, типа, что это значит. И вот этот заказ уже был такой, что типа я там делал анимацию где-то на 80 тысяч в месяц, где-то 80-100. Ну, на то время вот эта сумма для меня все было. Ну, я великий Гэтсби буквально. Я уволился сразу из дизайн-студии. Дальше начал работать по фрилансу. Фриланс тоже особо... Все еще я, ну, по факту я не умел делать анимацию вообще. я умел нажимать кнопки и перемещать внутри интерфейса объекты, создавая видимость движения. Это анимация, еще нельзя было назвать никаким образом. Со временем работал на фрилансе, периодически возвращаясь в дизайн, уходя из него, и пришел к тому, что ну, а хочется работать на студии. Ну, типа, как взрослый мальчик, настоящей студии. Шел на одну студию. Это очень крупная корпорация, занимающаяся видеоконтентом, я не буду называть ее название. Кто знает, тот знает. И там есть подразделение, которое занимается анимацией для Ютуба.
Ох, это адми. Так, admi.ru, главный центр всех, рассадник всех начинающих. Ну.
Да, да, и там тоже я стал начинающим.
Ну что, я угадал, что ли?
Да.
Серьезно, я угадал? Прям так точно, адми?
Да.
Класс.
Да.
Это я молодец. Так, ладно, ну, ты похож на человека с адми.
Красивый, успешный.
Да, нет, они, ну, у них не умерла душа, вот что это интересно.
Я понял. Я начал путешествовать по студиям, работая параллельно на разных проектах. И на данный момент я побыл и на Союзмультфильме, и супервайзером на Союзмультфильме, на проектах Рики, на всяких рекламных проектах, продакшенов, всяких больших для больших компаний, для всяких выставок и так далее. Короче, пришел я к тому, что сейчас я, мне кажется, начинаю понимать то, как делается анимация.
Okay.
Потому что изучение анимации в целом это непрерывный процесс, который нет такой точки, когда ты вот, все, я познал анимацию, теперь могу все в ней. Нет, я пришел к тому, что я понимаю, как это работает, я понимаю, как работает пайплайн построения вообще создания всего анимационного контента, как работает пайплайн конкретно анимационный в перекладке. А я специализируюсь исключительно на перекладке покадровой. Традиционное покадровое — это не мое. Я не очень люблю рисовать, меня не хватает моего терпения. Проекты, на которых я работал, десятки проектов. Анимация — это часы анимации, которые я создавал. И за это время, так или иначе, со всей любовью к тому, чем я занимаюсь, что-то читаешь, что-то изучаешь, общаешься в тусовке. И вот я пришел к тому уровню, когда я ответственно могу научить по факту любого человека дойти в анимации до определенного уровня, с которым уже можно идти куда угодно. Во фриланс, в авторскую анимацию, коммерческую, в какую угодно. То есть донести понимание анимации на моем курсе, который длится 3 месяца, он хоть и называется «Анимация в моха», но ключевое слово там «анимация», а не «моха». Потому что изучение софта, по факту, там на первые 2 урока, 3 урока, потом все исключительно анимация.
А когда ты открыл «моха» для себя? В какой момент ты понял, что все-таки «моха»?
Когда я устраивался вот на эту первую студию свою, я узнал о существовании программы «моха» на собеседовании. Я отправил шоурил, собранный, естественно, во флеше. Очевидно, там уровня было достаточно. Они такие, все, хорошо, прикольно, вот тебе тестовое, оно в мох. Я такой, все, окей, сделаю. И заканчивается собеседование, пишу Google, что такое мох. Узнал, понял, что я там тестовое мох не успею сделать, потому что, ну, там, надо изучать что-то. Да, поэтому я это тестовое сделал в анимейте, естественно, никому не говоря о том, что я сделал в анимейте, просто перерисовал все очень быстро в анимейте, сделал там, отправился, такие, ну, классно, давай работать, и одновременно с тем, как я начал работать, я начал просто гуглить какие-то уроки, скачал мох и начал вообще въезжать. И потом для меня было большое открытие, что вот то, сколько я время тратил на создание анимации во флеше, вследствие в анимейте. Оказалось, что можно делать то же самое, только в 10 раз быстрее. Буквально то же самое, ну, и буквально в 10 раз быстрее. Я такой, а, вот так можно, да? Ну, то есть, соответственно, можно было, ну, время, соответственно, деньги. Соответственно, все это время я мог зарабатывать примерно в 10 раз больше. Думаю, хорошо, что хотя бы сейчас я до этого дошел. Вот. И с того момента и до сих пор для меня это основной инструмент анимационный, потому что в дальнейшем я работал и в Toon Boom Harmony, и в сравнении с Моха, ну, лично для меня, я могу это аргументировать, тупо менее удобно и из-за этого медленнее создавать анимацию. если брать прям одинаковую по качеству проработки анимацию, буквально, если делать в Harmony и в Mocha, я в Mocha сделаю в 3 раза быстрее то же самое. Вот этот кадр в кадр поступ 3 раза быстрее. По факту, да, ну, типа, у меня нет никаких, мне, к сожалению, не платят разработчики никакого софта. Надеюсь, они посмотрят этот подкаст, обязательно свяжутся со мной.
Можно не только Антону писать, можно еще в Animation Club, Animation
Свяжитесь со
Club писать.
мной, я
Со
потом
всеми
дам
свяжитесь.
контакт. Нет, со мной свяжитесь, со мной. Я потом передам контакты другим. Я к тому, что иногда в каких-то чатах, особенно там, в присутствии Евгения Борча, привет, Евгений, некоторые диалоги звучат как сектантские какие-то сборища, типа мы молимся на эту программу, мне по сути вообще плевать. Если бы в Harmony было бы быстрее и удобнее, я бы там анимировал, но мне без разницы. Это выбор сознательный. Я пробовал, по сути, все перекладочные программы, актуальные на данный момент. И автор, и что там еще? Ну, вот основные 4 самые популярные.
Особенно,
И
когда про
просто пришел.
викторианские кости начинаете разговаривать, там вот самый странный термин, который до сих пор помню.
Витрувианские кости.
Да. Кто был твоим первым учителем по моху? Ну, то есть, как бы ты учился полностью самостоятельно, или ты все-таки взял какого-то вот наставника своего?
Нет, моим наставником, к сожалению, был некий Александр Птичкин,
Да, я так и знал.
широко известный в узких кругах гуру анимации, который сейчас занялся геймдевом, и мы должны поблагодарить геймдев за то, что он привлек к себе внимание Александра. Тогда в ру-сегменте не было ничего из уроков Моха, кроме
Кроме
небезызвестного
Птичкина, да.
Птичкина, да.
Я такой, это
Поэтому,
аниме-студия
соответственно,
тогда это еще было, даже, скорее всего.
да, тогда еще программа Моха называлась
Ну,
аниме-студио.
у него это все еще аниме-студия.
Ребята, я искренне извиняюсь перед Александром, мы можем провести совместный стрим, если будет желание, но на данный момент, если у вас есть желание учиться программе Муха, изучайте что угодно, кроме уроков Александра Птичкина, потому что та база знаний устарела безвозвратно. Так работать, как объясняет Птичкин, нельзя, не нужно и вредно. Очень часто приходилось и в моей практике, и в практике там, моих знакомых, работает Муха, переучиваясь на производстве людей, которые учились только по урокам Птичкина. Давайте это будет вехой в истории развития
Развитие
программы
анимации,
в
да.
России. Давайте это будет с уважением будем относиться ко всему, что сделал Александр, но оставим это как музейный экспонат эпоха Птичкина.
Все, кому интересно изучить монтаж на Sony Vegas 14, пожалуйста, обращайтесь ко мне. А кто-нибудь из твоих студентов становился тебе коллегой в итоге?
Не так много студентов я успел. На этой неделе я выпускаю вот второй поток. Второй поток — это всего сколько дожило до конца.
А,
Человек
то есть
20, наверное.
прям дожило, то есть это прям
Да, у меня
гиперинтенсивно.
в конце сурово все очень. Но только так закаляется сталь анимационная. Вот, поэтому пока что до меня не доходили слухи, но по
Не, я
крайней
имел в виду, что, может
мере,
быть, ты кого-нибудь видишь студентов и прям говоришь, типа, давай все, будешь работать со мной, как бы вот как на это.
студентам я предлагаю
А, ну
работу.
отлично. Это
Потом,
самое главное.
да, я, конечно, те студенты, которые к концу курса показывают то, что они въехали в то, что я пытался до них донести, сделали финальную работу качественно, я увидел, что они стараются и понимают. Ко мне приходит большое количество каких-то заказов, которые все, естественно, я не могу обработать. И какие-то заказы я, естественно, отдаю там, друзьям, знакомым, коллегам и так далее, в том числе и студентам. Имейте в виду. Естественно, находясь в здравом уме, никогда в жизни не гарантирую трудоустройство после курса. Если увидите курс, который гарантирует трудоустройство, прям гарантирует, что вы закончите и 100% получите работу, ну, наверное, не стоит обращаться к таким курсам.
Мне кажется,
А,
что
вот.
это очень так, правильная хитрость, на самом деле, обещать такое. Ну, это ни в коем случае не происходит в Animation School. Не давать диплом до тех пор или сертификат про завершение образования, пока человек не найдет работу. Если человек нашел работу, ты ему даешь сертификат. Да? Все, молодец. мы выполнили обязательства. Ты нашел работу. А вот твой сертификат.
Да. Те студенты, которые приходят учиться, вообще не все из них хотят в итоге работать аниматором. Потому что все приходят с разной мотивацией. Кто-то хочет кто-то работает иллюстратором, хочет как-то научиться оживлять свои работы там для портфолио. Кто-то просто хочет делать свои какие-то мультики на Ютубе, которые не обязательно с целью заработка или так далее. Кто-то хочет зайти в бизнес анимационный и хочет понять, как это работает изнутри, например.
Это замечательные люди. Прям.
Ну, да,
хочется
я
перечисляю, таким,
по крайней...
которые пошли и реально перед тем, как начать...
Да. Я перечисляю тех людей, которые реально были у меня на курсах, типа мотивации. Кто-то просто как хобби, типа я, мультики прикольные, я бы попробовал. Знаешь, те люди, которые хотят в жизни все попробовать. Ну, и только какой-то процент всех этих студентов, ну, не знаю, там, четверть, наверное, может быть, треть в лучшем случае, это те, кто реально потом хочет работать аниматором в плане профессии, зарабатывать себе этим на жизнь конкретно. Работаю на студиях или на фрилансе.
Готов ли ты взяться за анимацию? Вот если к тебе придет какой-то там заказ, и ты поймешь то, что денег там вообще прям, ну, совсем ни о чем, но зато безумно интересная какая-то штука.
100%. Всегда всем говорю, если я вижу какой-то проект, это моя проблема, я хочу поучаствовать во всем, на самом деле. Если это какой-то прям классный проект, интересный, перспективный, либо я вижу, что человек просто офигеть как горит, но не очень понимает, как что делать, я могу бесплатно что-то санимировать, просто, не знаю, положив потом этот шот в портфолио, либо просто приобщившись к чему-то интересному. Поэтому, если у вас какой-то есть крутой проект, вы можете мне написать. Но это уже будет зависеть, конечно, не от вас, а только от меня, там, от моего свободного времени, понравится мне или нет. Но вообще, в целом, да, 100%, если мне что-то нравится. По большому счету, для абдукции я делал анимацию именно так. Изначально я им написал.
Ты еще и сам сказал, что типа...
Нет, я изначально им просто писал респекты. Прикольно делаете. Если еще, я бы мог помочь. Ну, типа, мне интересно было сами как-то что-то наладить контакт. Потом они нашли меня на анимационном слете в прошлом году. Предложили, типа, посотрудничать. Потом мы и посотрудничали. Ну, я видел, что это может развиться в реально что-то самобытное, реально крутое, интересное. Поэтому я хочу быть частью всего крутого и интересного, что существует вообще на планете.
Ты упомянул то, что, типа, покадровая анимация — это не твое, потому что рисовать не вызывает столько же восторга. А 3D-анимация тебе, вот, насколько было бы интересно?
Омерзительно.
Да, совсем. Ну, то есть вообще 3D как софт тебя бесит просто, как он устроен? Или вообще 3D-анимация, ты считаешь, что это...
Нет, ну, опять же, это мое личное, ни в коем случае никого не хочу обидеть. Все аниматоры классные. Лично это лично мое предпочтение, потому что у меня есть какой-то ассоциативный ряд, что анимация — это 2D мультяшное что-то. Это, ну, типа стилистика, которая мне близка. 3D для меня слишком реалистичная, чтобы возникала вот эта магия мультипликации.
Ну, а вот этот тренд сейчас, когда при помощи 3D 2D изображают, ты быстро пресекаешь то, что это имитация? Или тебе удается обмануть иногда?
Сова, натянутая на глобус. Технология — это, опять же, все про деньги. 3D сделать быстрее. Ну, типа, вот вы какие там из последнего в этой смешанной технике, что было?
Ну,
Черепашки-ниндзя.
А, ты про 2,5D. Нет, я говорил про... ну, хоть можно как 2,5D. Я имел в виду вот то, что Blender сейчас выпускает, например, у себя на канале, да, они же пытаются, ну, вот, демонстрировать.
Рендер похожий на...
Они сделали прям мультфильм, да, который очень-очень классно, потрясающе стилизовано в 2D-анимацию.
Который с собакой.
Да, когда они там в космос улетают. А еще ребята
это все еще 3D-анимация, которая изо всех сил хочет быть похожей на классическую рисованную анимацию.
Это так,
ну,
да.
Это попытка мимикрировать под другую технику. Либо у них был, ну, типа, лучше всего бы это выглядело, если бы это нарисовали.
Ты
я вообще ничего не против
имею. Персистенцию зрения. И
да.
Здесь же, как по большому счету, нашему мозгу же все равно как его обманывают именно. То есть
да.
Вот здесь, как бы, к твоей персистенции, получается, подключается твоя логика. сознание. Или подожди, ты когда смотришь 3D-мультфильм, ты его воспринимаешь, соответственно, как что-то реалистичное, и он не вызывает столько восторга, как 2D ожившее. Правильно?
Ну, как будто да. Как
а
будто
если,
в
а
этом
если,
есть...
а если видеоигры?
В видеоиграх нет. В видеоиграх как будто 3D, наоборот, лучше выглядит. Но там, опять же,
интересный эффект.
Другой вид вообще взаимодействия с происходящим на экране.
Ну, это
Для меня
так,
3D
да.
как будто пропадает в 3D немного вот этой магии. Из-за того, что там стараются в реалистичный рендер, даже если дизайн, ну, очень утрированный, какой-нибудь там «Я краснею», который там офигенная анимация, она мультяшная, там
Или Bad Guys.
мультяшные дизайны персонажей, но там вот эти волоски, где каждый волосок видно, какая-нибудь шерстяная кофта, на которой там на свету видно каждую шерстинку, для меня это, ну, вот тот уровень реализма, который немного в зловещую долину начинает спускаться. И поэтому они специально в 3D делают вот такие сильно утрированные дизайны, чтобы не было этого ощущения зловещей долины. Там тот же «Душу взять», там ультра-мега-рендер какой-то невероятный. Но при этом сами дизайны, там вообще люди на людей, похоже, очень отдалён. Там все вытянутые какие-то, геометричные.
Чтобы имитировать как раз вот этот вот иной мир.
Да, чтобы мультяшность добавлялась. Но, блин, не знаю, мне роднее
Это, кстати,
2D.
интересный эффект, потому что у меня точно такая же фигня. Уважаемые наши слушающие и смотрящие, наши звездочки, вот расскажите про вашу разницу восприятия 3D и 2D. У нас недавно феноменальный случай был с товарищем. Мы разговаривали с девушкой, которая не видела разницу 3D и 2D вообще. То есть это не...
Меня жена не видит.
Да?
Да,
Я
она
же
не
говорю, что
понимает. Это...
Блин, не единичный случай.
Мы смотрим мультфильм, она говорит, это 3D. Я говорю, нет, это 2D. Я говорю, блин.
Феноменально. Это удивительно. Вот настолько мы привыкли. Причем я когда с коллегом рассказывал за Animation Club, за Animation School, да, что типа мы встретили человека, который не видит разницу 2D и 3D. И мне такие, типа, да блин, она вас троллила просто. Я говорю, нет. Мы вот прям доносили, что типа она такая, типа, ну смотри, русалочка, ну, вот ты говоришь, что русалочка, да, она типа 2D-шная, но она же, блин, точно такая же настоящая, как там, типа, я не помню, кто как в пример использовался из 3D-мультфильмов последних. Она же точно такая же, как Рапунцель, пускай будет из 3D-шной. Она же тоже такая же реалистичная. Мы такие, типа, да нет. Ну вот, типа, ты видишь изображение там короля льва, и вот, вот он в мультике, вот он король лев там в этой. Она такая, типа, ну, в мультике он просто там, ну, большие глаза у него. И это было, это нам так мозг ломало. Это же вообще другой
Да.
уровень восприятия, абсолютно визуальный. И
Да.
ты даже ты такими глазами посмотреть на мир не сможешь. Таким мозгом посмотреть на мир.
Прикол в 2D в том, что у воображения остается большой простор для его работы. Когда смотришь 2D-шный мультфильм,
Для
какой-нибудь
дорисовки, ты хочешь
условно,
сказать?
условно, я не знаю, там, Багз Банни какой-нибудь или Том и Джерри, каждый видит по-любому этого персонажа немного по-своему. Потому что, ну, непонятно, какой он, типа, какой он на ощупь, какой он... Потому что он очень
Вот
абстрактно
так вот.
нарисован. И
Гасим,
каждый
интересно.
додумывает этого персонажа у себя в голове, пусть в деталях, но все равно додумывает. И в этом есть какая-то вовлеченность, и поэтому интереснее смотреть. Ты, ну, немного работает воображение, это как читать книгу. Типа, 10 человек прочитают одно и то же описание там, героя, и каждый представит себе немного своего героя. Поэтому в 2D есть такой простор из-за вот этой абстракции. А в 3D они прям конкретно детальные, прям отрендерены так, что, ну, каждый его видит, ну, как что-то существующее в реализме. Там уже нет вот этого простора и вовлеченности, простора для фантазии. И как будто из-за этого не так интересно уже. Вот этой магии мультика не происходит. Потому что классно, когда вообще там, я не знаю, супер что-то абстрактное. Бардин, да, наш режиссер, который делал мультики из спичек,
Из
из
чего угодно, да.
проволоки. Да, и там же вообще, ну, из спичек. Офигеть. Но и все равно там
И оно
понятен
ожило, да.
сюжет. И все равно каждый из зрителей будет немного воображений в себе дорисовывать и воспринимать это как-то по-своему, что еще больше влияет на, ну, на вовлеченность и кайф от просмотра. Вот для меня так, не знаю, может быть, это лично мое такое рассуждение, но мне кажется, так работает. С другой стороны, в этом и плюс 3D, потому что, ну, чтобы ты мог включать воображение и вовлекаться, у тебя это воображение должно быть. его,
ну, то есть как будто бы требует... для культ массового потребителя как
да,
раз
3D это выгоднее. Проще. 3D проще смотреть, 3D понятнее. Типа ты видишь, все, ну вот такое, вот такой персонаж, вот так он в мире двигается, все, нет вопросов.
Я сейчас глубоко копну, но что икона, что фреска, что мозаика и так далее, это все то, что существует, это элитарно, потому что mm-hmm. и или же вызывало какой-то вот, как сказать, эзотерический, да, такой опыт духовный, потому что это как раз совершенно иномирие, которое заставляет работать фантазию, заставляет работать... ну, то есть, почему в течение истории, да, казалось бы, да, человек, который умеет смешать краску, давайте вообще куда-нибудь идем совсем-совсем на начало истории, мартышка, которая умудрилась смешать краски и что-то изобразить на скале, да, вот эти вот охоту на антилопу, вызывало сакральный ужас у всех остальных, потому что это же охренеть, какая работа мозга, интерпретация mm-hmm. образов. Я когда читаю лекции по поводу истории анимации, человек, который, да, забыл, как звали балетмейстера великого, Хитрук, нет.
Фредди Меркьюри его звали, нет?
Нет. Но Сет Макфарлин звали автора Гриффинов. Потихонечку возвращается память все-таки.
Удаляйте комментарии, все, кто ответил правильно, удаляйте комментарии.
Ответы по вертикали следующие.
Нет, вот. Пишите комментарии, что я был прав. Вот такие комментарии пишите. Блин, я сейчас читаю книжку по истории анимации. Там как раз она начинается с того, что, ну, с когнитивной революции. Как эволюционно мартышка пришла к тому, что она может... Вот я пытался найти, давай, ты рассказывай, а я пока поищу.
Да, есть, когда я читаю лекцию про историю анимации, и когда вот мы... У меня просто первый заход про ассоциативный ряд между прекрасной Луканидой и жизнью жуков Bugs Life, приключения Флика, Pixar. Mm-hmm. Что типа вот, смотрите, прошло почти там 90 лет, точнее там 80 с небольшим годиков, и как бы вот какой шаг происходит в анимации. С точки зрения технологии, с точки зрения подачи материала и так далее. И там у нас жуки, и там они у нас ожили, но здесь у нас существа на шарнирах, да, которые все еще думали, что настолько Старевич круто задрессировал жуков, что они двигаются сами, и надо понимать, да, вот 100 лет назад, как работало восприятие человека.
Вот как раз таки я тебя перебью, надо тоже понимать, что 100 лет назад это еще не было ни формой искусства, ни киноязыком, это был тупо аттракцион. Люди просто удивлялись от этого. Ну.
Из всех искусств нам всех важнее кино и цирк. Сейчас, да, там на экране не нужно, соответственно, дрессировать жуков, можно их просто создать при помощи геометрических фигур там в 3D-программе и заставить их двигаться. Но, по сути, это как бы тоже как бы кукольная анимация, но перенесенная полностью в виртуальный формат. Так не стоит, да, себя иллюзию рисовать. Кукольная анимация и 3D-анимация наиболее близки друг к другу, на самом деле, с точки зрения
100%.
Перенесение в цифру. Вот, я говорю, но если бы мы с вами, да, вот давайте представим, как бы мы с вами могли изобразить муравья? Вот у нас есть с вами визуальный язык, у нас есть с вами метафоричность мышления, фантазия, вот, и все, что у нас есть, это кубик. Вот давайте при помощи кубика изобразим муравья, и там, соответственно, каждый из слушателей давайте придумает, как этого муравья изображать. Становится понятно вот на этом этапе, что часть из них не станут аниматорами, потому что не могут придумать ничего, у них нет, видимо, этого образного мышления. Другие предполагают, там, типа, кубик поднимает кубик больше его в несколько раз. Кубики mm-hmm. там двигаются по вереницам. Придется добавить mm-hmm. другие кубики, но тем не менее понятно. Кубик там определенно двигается просто сам по себе. И это как бы становится имитацией муравья. То есть здесь есть метафора мышления. А если бы у нас с вами была... Потом я говорю, ну, представьте, если бы у нас с вами была говорящая собака, как-то вот она у нас появилась в жизни, и мы бы ей показали жизнь жуков и сказали, типа, смотри, это фильм про вот оживших жуков, муравьев. Собака бы, скорее всего, нам сказала, что, типа, хозяин, ты что, дебил? Это как бы просто куча пятен, которые издают... на которые наложен звук. Здесь нету никаких муравьев, ты меня обманываешь. И здесь как раз вся магия, которой занимается аниматор, все волшебство, которое вообще происходит для, видимо, не всех людей даже в мире на самом деле, а только тех, у кого эта фантазия может воспринимать эти образы и конвертировать их в историю, в какой-то сюжет. И это очень страшно, когда люди у себя убирают эту частичку магии из своей жизни. Не обязательно уметь делать анимацию, достаточно просто уметь ее смотреть. И вот здесь как раз самый главный вопрос, который я хотел тебе задать, что же такое уметь делать анимацию? Потому что несколько раз ты сказал, что типа даже 8 лет там занимаюсь анимацией, ты можешь ее преподавать, но ты там в какой-то момент ты произнес фразу, что ты не можешь сказать, что, типа, вот ты стал гуру анимации, полностью там научился ее делать. Что в твоем понимании
100%.
Уметь вот делать на уровне 100% делать анимацию?
Я не думаю, что есть какие-то 100% анимации. Кстати, Никита Кравцов, автор книги, называется «История анимации. Как рождается искусство». Еще не дочитал, но вообще советую. На мой взгляд, очень грамотно все. Вообще, на мой взгляд, описали анимацию вот Фрэнку Олли и Томас Джонстон просто двумя словами в названии своей книги «Иллюзия жизни». Это вообще полностью описывает то, что должен делать аниматор. По факту, что-то ненастоящее должно, двигаясь определенным образом, создавать у зрителя иллюзию того, что это что-то живое. Во-первых, должно быть перестроено мышление, как на рассуждаем на моем курсе с студентами. Есть бытовое мышление, есть мышление аниматора, и очень важно его переломить, перестроить, допустим, там, с утрированием и так далее. В 2D чем более утрированный дизайн, тем более утрированно должен двигаться персонаж, и чем более утрированно двигается, тем более реалистичным он смотрится для зрителя. То есть парадокс, типа, чем больше не по-настоящему он двигается, тем более по-настоящему он выглядит, то уже немного ломает. Это надо, типа, так просто эта мысль не усваивается. Твоя главная задача в том, чтобы обмануть зрителя и чтобы он поверил, что то, что двигается на экране, оно настоящее. Добивается это путем использования каких-то базовых приемов анимации, передачи веса, если касается персонажей, какая-то боди-механика. То есть определенные законы, по которым создается движение вообще в жизни, в частности. Но, опять же, на бытовом уровне мы никогда не задумываемся над тем, там, как мы ходим, например. Мы просто ходим. Нас в детстве научили, еще в несознательном возрасте, мы просто, ну, типа, нам надо идти, мы встали и пошли.
Я вчера узнал,
аниматор делает...
Вчера я узнал, да, то, что я неправильно бегаю, кстати говоря. И это для меня было шоком, что моя нога, оказывается, отталкивает... Оказывается, что правильно бегать — это отталкиваться ногой, которая осталась сзади. То есть ты себя толкаешь как бы вперед, отталкивая ногу от земли и подавая тело. А я...
Так, а ты как делаешь?
А я, оказывается, бегаю передней ногой. То есть я передней ногой загребаю свое тело вперед. И это абсолютно два разных бега. Вообще. В моем случае это вредно, в первом случае это как раз правильно и естественно для человеческого туловища. Оказывается.
Интересно.
И это мозг не работает, понимаешь? Вот просто заставить себя правильно бежать.
Ты должен это, снять видео обязательно. Ты бегаешь и выложить, потому что я теперь не смогу просто так жить, зная, что где-то есть человек, который бегает не так, как надо.
Не, оказывается, что это вообще распространенная штука, и, типа, всем, кто смотрит, слушает, ребят, во-первых, не забывайте, что даже если вы делаете очень интересную анимацию, периодически надо вставать, разминаться, подвигаться, если вы... Не надо бегом заниматься, если у вас есть много лишнего веса, пожалуйста, сначала найдите способ похудеть, но какой-то легкой гимнастикой, пожалуйста, займитесь. Если вы бегом занимаетесь, то, пожалуйста, посмотрите, как вы бегаете, и изучите бег.
100%.
Да.
А аниматор в работе должен понимать на вообще базовом уровне, как строится движение, почему именно мы ходим, почему именно так двигается. Опять же, как я обучаю студентов, аниматор, когда он делает свою работу, делает анимацию, должен всегда отвечать на два вопроса. Почему это двигается в кадре? Почему это двигается? Обычно, когда задаешь такой вопрос, бывает, что нет ответа, и оно не должно даже двигаться. Это распространенная ошибка начинающих аниматоров, когда в кадре все плавает, постоянно двигается камера, постоянно что-то происходит, и выглядит это как каша, и вообще неинтересно смотреть, скучно. Поэтому, во-первых, почему это двигается? Во-вторых, почему это двигается именно так? Вот персонаж поднял руку. Во-первых, зачем он поднял руку? Во-вторых, почему он ее поднял именно так? Например, поднимают руку, когда просто вот, типа, поднялась рука. Но у нас в теле ничего не работает отдельно от других частей тела. Если мы поднимаем руку, корпус все равно перемещается. Типа, вот это боди-механика, словно которую там ты должен понимать на базовом уровне. что человек не может просто отдельно, чтобы все было статично, и отдельно поднялась рука. Мы так не работаем. Каждое наше движение влечет за собой движение каких-то других частей тела. Когда вы делаете анимацию, уважаемые зрители, которые начинают себя пробовать или там продолжают, чтобы, если хотите делать хорошую анимацию, вот в любом кадре вашего видео, в любом движении должен быть четкий ответ на вопрос, почему это сейчас двигается, и почему это двигается именно так. Если аниматор при работе ответил на оба эти вопроса сознательно, скорее всего, это будет хорошо выглядеть. Двигается камера, спрашиваешь, зачем она тут двигается? Ну, блин, ну прикольно. Ну, типа, это тебе прикольно. В этом нет смысла, если тебе прикольно, это не смысл. Типа, не прикольно. Вот если убрать движение, что-то поменяется? Не поменяется, значит, надо убирать. Если в кадре есть что-то, что можно убрать, и от этого ничего не поменяется, соответственно, это лишнее. Это надо убрать, и будет только лучше. Часто бывает, что отсутствие движения — это лучше, чем движение в кадре. Тоже к этому приходишь спустя какой-то определенный опыт. Я проговариваю, как будто, когда это проговариваешь, это кажется какой-то банальностью, но прям супер очевидными вещами. Но когда ты работаешь, и потом применяешь что-то, спрашиваешь себя, нафига я что-то делал, а зачем? Это вообще и в жизни, мне кажется, очень полезно, когда ты что делаешь в жизни и спрашиваешь, а зачем я вообще это делаю? Оказывается, что как будто можно это и не делать.
Парадоксальность в творчестве, она удивительно пронзает вообще все человеческое искусство, потому что в кинематографе, например, переизбыток света, казалось бы, да, что типа свет нужен для того, чтобы что-то увидеть. Но когда у нас света переизбыток случается, как, например, вот здесь вот в кадре, да, у меня я ручка, вот здесь вот переизбыток света, вот восстановить эти предметы на монтаже уже не удастся и вытащить их из белого. А темные, как раз недостаток света, там, где у нас больше тени, даже если это будет прям мега-мега-мега тень, все равно можно будет отреставрировать кадр и починить цветовую схему, которая там была, и даже контуры предметов выделить. То есть недостаток света является как раз более хорошим преимуществом. Или со звуком, да, когда слишком много звука, отреставрировать звук не получится, если слишком громко слишком чувствительный микрофон был. Недостаток звука, слишком тихая запись, чинибельно. Ее можно починить, через ад пройти, но починить удастся.
И поэтому еще одна из идей, которую я пытаюсь донести своим студентам, что никто не смотрит, кроме из нормальных людей, никто не смотрит мультфильмы ради анимации. Только больные на голову аниматоры смотрят анимацию ради анимации. Сколько процент аниматоров среди всех людей? Миллионные, миллиардные проценты. Никто не смотрит мультфильмы ради анимации. Анимация — это способ передачи истории. Поэтому не надо, ну, надо всегда расставлять акценты в кадре и понимать, что главное — всегда история. Всегда. Бывают какие-то отдельные шоты, там, каких-нибудь экшн-сценах, где, да, там само действие — это смысл. Но, как правило, большинство, там, не знаю, сколько процентов, 80, смотря что за фильм, главная история. Люди смотрят какие-то произведения, любые, потому что им нравится слушать истории. Таким образом они перенимают какой-то опыт и чему-то учатся. Опять же, это эволюционная штука. Создавая анимацию, да, надо держать в голове и отдавать себе отчет в том, что ее не должно быть слишком много, ее должно быть столько, чтобы она передавала правильно выразительную историю происходящего. И понимать, что то, что вы делаете, это не сама суть произведения.
Но при этом, да, анимация обладает, в отличие от кинематографа классического, возможностью передавать что-то сверхъестественное и говорить со зрителем языком невозможного. Ну, то есть там, типа, вспомните все анимешные эффекты, которые, давайте вернемся к этому, все придуманные приемы из аниме, да, там, типа, резкого приближения, смена ракурса, другой вид, там, вот эти вот даже капельки пота, которые выступают на лбу у персонажа во время нервов, это как раз все те средства, которые помогают говорить со зрителем, упростить историю где-то, упростить мысль передаваемую, и в то же время подчеркнуть акценты и передать гораздо больше интересной гиперболизированной информации и вызвать таким образом гораздо больше чувств, чем обычный кинематограф бы это
сделал.
Кстати,
я сейчас понял, что индийское кино очень похоже на аниме.
Кстати, да.
Там есть вот эти гига-наезды камеры, все эти приемы в Болливуде. Сейчас, короче, любителям аниме стоит обратить внимание на индийское кино.
Да, вообще, мне кажется, очень хорошее правило, чтобы не стесняйтесь гипертрофированности в анимации. Чем понятнее и проще вы донесете мысль огромным набором инструментов, колоссальной палитрой самых разных приемов, тем лучше будет для зрителя, и тем, соответственно, ваше произведение удастся больше, как мне кажется.
Но тоже это может быть и плохим советом, потому что утрирование, степень утрирования следует из выбранного визуального стиля. Чем более абстрактный дизайн того, что вы двигаете, тем более утрированным должно быть действие. Чем более...
«Ёжик в тумане» в стиле «Пицца Тауэр», вот это, мне кажется, было бы эпично.
Ну да, да, но не настолько. «Ёжик в тумане» там совсем другая история. Я имею в виду то, что если дизайн персонажа более реалистичный, то если вы будете его очень сильно утрировать, то будет в определенный момент начнет выглядеть дебильно. Поэтому имейте в виду, то, как двигается персонаж, исходит из того, какой у него дизайн. Анимация подчиняется тому, как персонаж выглядит, как он сконструирован еще на этапе дизайна.
Антон, большое спасибо тебе за разговор. Это очень насыщенный подкаст получился. Как-то незаметно пролетели совершенно эти полтора часа разговора. Надеемся, что всем нашим звездочкам тоже очень сильно понравилось. Если у вас какие-то возникают дополнительные вопросы к нашему замечательному гостю, то обязательно пишите их в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на Cutout. Конечно же, если вам нужна какая-то поддержка и помощь в плане анимации или хочется привлечь хорошего специалиста к свой проект начинающий, вам есть что показать, то, опять же, обращайтесь к Антону Прошину. Антон, твоя минута прощания со зрителями.
Спасибо за такую возможность пообщаться на все эти темы. Анимация — это то, о чем я могу говорить, наверное, бесконечно. Искренне надеюсь, что зрителям, слушателям было тоже интересно послушать все наши умозаключения. Надеюсь, все лишнее ты обязательно вырежешь. Все оставишь, мне потом будет стыдно, но я беру ответственность за все свои слова, сказанные в данном подкасте. Обязательно любите анимацию, делайте анимацию тем, кто хочет присмотреться к перекладке в программе Моха. Рекомендую присмотреться также к моему курсу, который вы найдете на сайте Animation School. Там я проведу вас от момента, нажмите на значок, чтобы установить Моха, до момента вот ваше первое портфолио.
Спасибо Антону, с нетерпением ждем встречи с ним на слете аниматоров 2024. Ну а всем, кто проникся мудростью Антохи, обязательно найдите в описании этого подкаста ссылку на его авторский паблик. А я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox@animationclub.ru. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели. С вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер — онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте, Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!